Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели! Я всех вас приветствую на волнах радио «Теос». Я – это Наталья Четверина, постоянная ведущая передачи «Надежда для души». А сейчас как раз время выхода в эфир нашей передачи. Это душепопечительская передача, я напоминаю. И напоминаю, что сегодня у нас 22 января, понедельник, 15 часов 01 минута. И помогает мне сегодня Ирина Латашинская. Ну и я, как всегда, напоминаю вам номер телефона прямого эфира, всех прямых эфиров радио «Теос» 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Ну и Viber и WhatsApp номер +7 977 850-09-96. +7 977 850-09-96. Наш сайт teos.fm. Впрочем, если вы просто наберете «Радио Теос», даже русскими буквами, вы попадете на наш сайт. И на нашем сайте вы увидите, есть разделы, например, раздел «Передачи». Зайдя в этот раздел и выбрав ту передачу, которая вам нравится, которая вас интересует, вы попадете в архив записи прямых эфиров этой передачи. Представляете, как замечательно? То есть даже если вы там какие-то дни вы не могли слушать передачу свою любимую, но вот зайдя в архив, вы можете посмотреть эти даты, посмотреть по краткому описанию, что было в эфире, какие-то, может быть, наверное, не обо всем, конечно же, прочитаете, но хотя бы что-то. И вы можете, вам интересно, что бы вы хотели послушать. Есть раздел «Блоги». Ведущие наши делают заметки какие-то, делают записи в своих блогах. Там есть и мой блог, он называется «Блог Натальи Четвериной». И каждая запись моего блога заканчивается моим электронным адресом. Я оставляю, даю там свой электронный адрес на всякий случай, для того, чтобы вы могли спокойно сесть, обдумать и, может быть, более как-то подробно описать свою ситуацию. Просто потому, что, конечно же, в сообщении, хотя мы получаем порой такие очень большие сообщения, но порой бывает так, что вы присылаете сообщение, потом что-то добавляете, еще добавляете. Может быть, в письме это сделать легче. Ну, в общем, смотрите сами, конечно, как вам удобнее. Тем не менее, в моем блоге в конце каждой записи вы найдете мой электронный адрес. Имейте это, пожалуйста, в виду. Ну и, конечно же, на нашем сайте вы найдете еще и другую информацию, которая будет для вас полезной. В том числе, кстати говоря, вы найдете и номер прямого эфира, и Viber, и WhatsApp, все-все-все вот это вы найдете здесь. И это будет с левой стороны написано вверху, а с правой стороны вы увидите, что есть ссылка. Просто вы можете, кликнув на словах «старый сайт», перейти на тот сайт, который у нас был раньше. Вот это у нас сейчас новый сайт, да? Но он же какой-то такой продолжительный, все-таки время существует этот сайт. Вот где-то он, по-моему, осенью, вот где-то, может быть, в октябре, вот примерно в это время, может быть, чуть раньше, может быть, чуть позже у нас появился, и переносили туда всю информацию. Ну, понятно, что не совсем все, но, тем не менее, какую-то часть информации перенесли. А остальная так и осталась на старом сайте, но для того, чтобы она была доступна, вот есть этот, так сказать, переход на старый сайт. Поэтому вы можете зайти туда и посмотреть те записи в блогах, которые были тогда, которые делались тогда. И я знаю, что мне, например, писали наши слушатели, говорили, что очень хорошо, что вот это сохранилось, потому что они переживали, думали, что вот уже туда доступа не будет. Потому что там какие-то они полезные для себя вещи находили, хотели иметь такую возможность, чтобы можно было посоветовать друзьям, родным, близким. Поэтому благодарили. Я передавала, кстати, вот слова благодарности нашим сотрудникам. Так что, дорогие друзья, имейте это все в виду. что вот такие возможности у нас с вами замечательные есть. Ну, а сейчас я, наверное, посмотрю, нет ли у нас с вами тут каких-нибудь сообщений, и мы тогда будем, либо я буду отвечать на то сообщение, которое пришло, либо у меня, конечно, есть письма, и я очень хочу тоже на них отвечать, чтобы все-таки как-то с ними разбираться, потому что отвечать письменно – это уже очень долго, и ну, какие-то вещи проще проговорить, наверное. Итак, сейчас я открою то место, где мы получаем с вами сообщение. Замечательно, пришло сообщение от Ивана. Давайте посмотрим, что нам пишет Иван. Так, Иван, сестра Наталья, объясните, зачем Христу было креститься? Просто было крещение недавно. Все кунались в прорубь или просто в воду. Традиции и все такое. Про людей понятно зачем, про Христа непонятно. Ну вот, видите, про Христа непонятно, зачем было принимать крещение. А вы как это понимаете, дорогие друзья? Вот зачем ему было принимать крещение? Как вы считаете? Может быть, кто-то вспомнит, какое еще есть название у этого праздника? Ну, праздник, потому что крещение у нас теперь как праздник, да? Вот еще есть название у этого праздника, не только крещение Господне, а еще вот как он называется этот день? Может быть, вы вспомните? Просто само уже это название, оно дает ответ на этот вопрос. Не полностью, но, тем не менее, частично дает ответ на этот вопрос. Вот почему? Почему надо было Господу креститься? Но не до конца. Очень хотелось бы мне получить ваши какие-то ответы, как вы думаете, как вы считаете. Но не знаю, получу я или нет. Наверное, придется мне самой отвечать, потому что ну, я не могу. Естественно, я могу, конечно, попросить Ирину, чтобы она нам устроила какую-то музыкальную паузу, может быть, тоже что-то ответит. Но я думаю, что даже не знаю. Вообще соблазн велик. Очень хочется это сделать, потому что очень хочется, чтобы кто-то из вас какой-то вот ответ дал. Хорошо. Этот вопрос не буду отвечать. Вот как еще называется этот праздник? Может быть, кто-то из вас об этом напишет, да? Но я попробую ответить. О, пришло сообщение от Леры. Может быть, Лера нам пишет. Ну, посмотрим. Лера Катина, у меня неожиданный вопрос. Вы говорили, что вяжете. Может, что подскажете? У моей подруги, у малышки аллергии нет. Это явно не ответ на вопрос о крещении Господнем. Лера, обязательно отвечу. Ну, вы хотите что? Ага, связала шапочку, узнала, что аллергия. То есть у ребенка реакция пошла на эту шапочку. Видимо, из шерсти связали. А что теперь? Ей вообще ничего с шерстью нельзя? Только синтетику носить? Спрашивала, и ей все говорят, покупай акрил. Вы как к акрилу относитесь? Давайте сейчас я быстро вам отвечу, потому что это короткий совершенно ответ. Вы знаете, ну как относиться к акрилу вроде бы плохо, как-то ну неправильно было бы, потому что очень много мамочек вяжут малышам из акрила. И существует детский акрил. Он более нежный, он более мягкий. И еще вот есть такая микрофибра, да, она более высокого качества, более как бы такая... Это знаете, как бывает шерсть из как бы более тонко вот спрядена, да, вот более высококачественная и более грубая. Вот то же самое с этой синтетикой, да, с акрилом и так далее. Вот микрофибра, она такая более нежная, более тоненькая. Но просто, наверное, надо покупать детскую пряжу прежде всего, да. Но вы говорите конкретно об аллергии. Вот если говорить конкретно об аллергии, то тогда нужно просто понимать, что есть гипоаллергенная пряжа. И вообще-то вся детская пряжа, она, по идее, должна быть гипоаллергенной, в принципе. К такой пряже гипоаллергенной относится, ну вот, вам, видите, вот советуют все акрил. Ну, я просто, если говорить честно, вот как я отношусь, я не люблю. Ну, сказать, что не очень люблю, наверное, можно так сказать, но не знаю, в общем. Я сама чистый акрил не покупаю. Вот сейчас только сделала заказ, где заказал и то так, по чуть-чуть совсем, просто на пробу. Вроде бы как высокого качества акрил. И я просто взяла его из-за очень красивых, за очень красивый окраса такого, понимаете, очень сложного, очень такого неожиданного, яркого, и что-нибудь такое мелкое свяжу, там с вами попробую. Но пока вот та проба, которая у меня была, как бы мне не понравилась. Я не могу сама носить, не люблю его очень. И поэтому, кстати говоря, не перестала любить вообще покупать трикотажные вещи, ну, такие вот трикотаж, вязаные всякие эти кардиганы, потому что большей частью они как раз из акрила. И я нормально отношусь к полушерсти. Но полушерсти не такая, которая 10% шерсти, остальное акрил, а которая где-нибудь, ну, я не знаю, 40 на 60, то есть 40 шерсти хотя бы. Лучше 50 на 50, и чем больше шерсти, тем, в принципе, лучше. Ну, та шерсть, которая уже где-то 80%, она уже сейчас считается чуть ли не почти 100% шерсти. Ну, так как-то она относится к такому разряду. В общем, я сама акрил не люблю и практически вообще не покупаю чистый акрил. Но вот детский акрил как-то вроде бы хвалят, говорят, что нормальный. Но дело в том, что, понимаете, я вот думаю, а почему, собственно говоря, обязательно надо акрил покупать, когда существуют замечательные натуральные пряжи. Я вообще люблю натуральные вещи, да. Я люблю хлопок, я люблю бамбук. Вот есть замечательные пряжи, где хлопок с бамбуком, например, с добавкой шелка. Это же все натуральные волокна, и это прекрасно. Ну, я понимаю, что, наверное, как бы на зиму хочется что-то более теплое, но тогда можно взять, например, 50% хлопка, 50% акрила. Понимаете, вот вам тот же акрил, но есть и натуральная составляющая. Потому что все-таки акрил, он же не дышит на самом деле, понимаете? Вот как-то это вот, ну, не очень. Я понимаю, конечно, что это вязаное полотно, и там оно не такое плотное, но тем не менее, просто даже по носкам, вот я как-то вязала носки, все отказались, я себе их оставила. Я тоже не могу их носить, я их просто, наверное, выкину, и все. Ну, не люблю я, короче. Вот. Но дело в том, что есть же и шерсть, на самом деле, гипоаллергенная. Может быть, вы просто не в курсе дела. Вообще считается такой шерстью шерсть мериносов. Но, понимаете, вот дело в том, что иногда есть такие фирмы, которые выпускают пряжу, и которым особенно верить нельзя. Ну, вот, например, ну, ей, наверное, может быть, не надо говорить, но, тем не менее, есть такая, как бы, выпускают пряжу под маркой Color City. Я вообще не покупаю их пряжу, просто потому что было много разных экспертов, замысловатые составы, что людей это заинтересовало, решили просто проверить. И в итоге открыли, что у них состав, в общем, такой иногда, что даже там шерсти-то очень мало, а это вот какая-то синтетика, которая как бы на ощупь похожа на шерсть, и вид такой имеет, а когда, даже когда поджигаешь, то видишь, что там просто голая синтетика, по сути дела. Ну, в общем, понимаете, те, кто химичит вот так составами, указывают состав, но на самом деле состав другой. Поэтому, ну, я просто не покупаю пряжу вот таких производителей, а покупаю тех, в ком я уверена, в то, что я уже знаю. Поэтому это вот можно так как бы испытать. Но, тем не менее, если вы купите пряжу, вот, например, альпака, это гипоаллергенная пряжа, на самом деле. И есть пряжа бэби-альпака, то есть малыша-альпаки, да? Вот. И это гипоаллергенная пряжа. Может быть, вы не в курсе дела, но верблюжья шерсть, вот, она тоже гипоаллергенная. Но, конечно, для ребенка, для маленького, она будет, ну, так колючая, все-таки грубоватая. Но существует пряжа из пуха бэби-верблюда, из верблюжоночка, да? Вот, и она мягкая, она очень такая приятная. Поэтому вот поищите такую, просто посоветуйте ей обратить внимание на такую. Она может просто в поисковике забить, как бы вот такие вот, да, альпака, верблюжонок, бэби, как-то, не знаю, как сказать, верблюжонка, может быть, да, наверное, просто верблюжонка. Вот, и посмотреть, что там, так сказать, выпадет, понимаете? Вот, но это шерсть, но она гипоаллергенная. Не знаю, где-то я слышала, что вроде бы козий пух, такой вот настоящий, вроде бы он тоже не вызывает аллергии, но я не могу поручиться, поэтому я не могу утверждать. Вот про верблюда и про альпаку я знаю. Я, наверное, на 100%, потому что, ну, у меня просто вот... Меня просили связать вот из такой пряжи для маленького, для малыша, у которого тоже была аллергия на шерсть. Вот на вот эти вещи аллергии не было. Поэтому я просто даже вот на практике убедилась в этом. Но это вот то, что касается шерсти. Я думаю, что я вам ответила, да, что постарайтесь подсказать, чтобы искала хлопок, Вот очень хорошо хлопок с бамбуком, например, мне очень нравится хлопок с бамбуком, добавка шелка. Шелка может быть немного, но он тоже добавляет, чтобы так приятно делается, более нежный для нежной кожицы малыша, это хорошо, да? Но есть, понимаете, есть очень хороший хлопок. Говорят, что есть прекрасный акрил, очень мягкий, как бы его даже называют шерстяной акрил, очень высокого качества. Ну, я не знаю, я вроде как-то вот тогда брала, вот, но мне не понравилось. Может быть, недостаточно было высокого качества. Я же не пробовала весь акрил, да, вот то, что я знаю. Я бы акрил брала для того, чтобы, может быть, я бы стала бы брать, чтобы связать плед, но не плед, которым укрываться, а плед, знаете, вот как покрывало, да, какое-то вот люди вяжут красивые, да, кресло покрывает. Вот для таких целей, да, мне какой-то коврик связать, на котором малыш может играть, не знаю, что-нибудь вот такое, какие-то сидушки на дачную мебель, какие-нибудь там эти прихваточки на кухню. Ну, вот для такого, но, может быть, для подушек и то, ну, не знаю, ну, в общем, может быть. Но вот если говорить о пледе, которым покрываться, то это опять был бы тогда уже либо хлопок с добавкой, может быть, акрила, чтобы был помягче, не знаю. Вот. Или, ну, как я вижу там своим, мне очень нравится верблюд, у меня верблюжья шерсть и с добавками мохера. И получается и мягко, и красиво, причем такие вот секционные окраски этот мохеры, и очень красиво, понимаете, получается, и очень тепло, и очень приятно, и, в общем... Ну, вот я такая, я акрил не люблю. Так, теперь, значит, про крещение. Крещение, зачем Господу надо было креститься? Я не просто так отвечала на вопрос про шерсть. Про шерсть я вообще могу рассказывать как угодно. Я ее люблю, как бы вязать не нравится. Я уже за этот год, уже, так сказать, разобралась в разного рода шерстях, разного рода пряжах, поэтому мне как-то не надо там особенно даже сосредотачиваться. А я вот что искала по поводу вот вопроса Ивана о крещении. Дело в том, что 19 числа был праздник Крещения Господня, да, и я как раз читала проповедь митрополита Антония Суржского на Крещение Господне. Эта проповедь была, я просто открыла этот материал, он у меня в закладках был, и я просто открыла его. Она была сказана этим митрополитом Антонием 19 января 1973 года. Просто, ну, тут написано, поэтому я вам вот это все и читаю. Я сначала хотела просто вам кое-что пересказать из нее, а потом подумала, а зачем, когда я же сохранила ее в закладках. Вот очень интересно. Знаете, я никогда не слышала о таком вот в проповедях, вот до того, как я прочитала эту проповедь митрополита Антония. Вот он, значит, он говорит, он, по сути дела, ведь говорит, это же просто потом было записано. Какие бывают животворящие и какие бывают страшные воды. В начале книги «Бытия» мы читаем о том, как над водами носилось дыхание Божие и как из этих вод возникали все живые существа. В течение жизни всего человечества, но так ярко в Ветхом Завете мы видим воды как образ жизни. Они сохраняют жизнь жаждущего в пустыне. Они оживотворяют поле и лес. Они являются знаком жизни и милости Божией. В священных книгах Ветхого и Нового Завета воды представляют собой образ очищения, омовения, обновления. Но какие бывают страшные воды? Воды потопа, в которых погибли все, кто уже не мог устоять перед судом Божиим. И воды, которые мы видим в течение всей нашей жизни, страшные, губительные, темные воды наводнений, или, например, вспомним, да, цунами страшнейшие, сколько вообще человеческих жизней было погублено. И дальше митрополит Антоний говорит, и вот Христос пришел на Иорданские воды. В эти воды уже не безгрешной земли, а нашей земли, до самых недр своих, оскверненной человеческим грехом и предательством. В эти воды приходили омываться люди, кающиеся по проповеди Иоанна Предтечи. Как тяжелы были эти воды грехом людей, которые ими омывались. И если бы мы только могли видеть, как омывающие эти воды постепенно тяжелели и становились страшными этим грехом. И в эти воды пришел Христос окунуться в начале своего подвига проповеди и постепенного восхождения на крест, погрузиться в эти воды, носящие всю тяжесть человеческого греха. Он безгрешный. Этот момент крещения Господня – один из самых страшных и трагических моментов его жизни. Рождество – это мгновение, когда Бог по своей любви к человеку, желающий спасти нас от вечной гибели, облекается в человеческую плоть. Когда плоть человеческая пронизывается божеством, когда обновляется она, делается вечной, чистой, светозарной той плотью, которая путем креста, воскресения, вознесения сядет одесную Бога и Отца. Но в день крещения Господня завершается этот подготовительный путь. Теперь созревший уже в своем человечестве Господь, достигший полной меры своей зрелости человек Иисус Христос, соединившийся совершенной любовью и совершенным послушанием с волей Отца, идет вольной волей свободно исполнить то, что предвечный совет предначертал. Теперь человек Иисус Христос эту плоть приносит в жертву и в дар не только Богу, но всему человечеству. Берет на свои плечи весь ужас человеческого греха, человеческого падения и окунается в эти воды, которые являются теперь водами смерти, образом погибели, несут в себе все зло, весь яд и всю смерть греховную. Крещение Господне в дальнейшем развитии событий ближе всего походит на ужас Гефсиманского сада, на отлученность крестной смерти и на сошествие в ад. Тут тоже Христос так соединяется с судьбой человеческой, что весь ее ужас ложится на него. И сошествие в ад является последней мерой его единства с нами. Потерей всего и победой над злом. Вот почему так трагичен этот величественный праздник. И вот почему воды иорданские, носящие всю тяжесть и весь ужас греха, прикосновением к телу Христову, телу безгрешному, чистому, бессмертному, пронизанному и сияющему божеством, телу Бога-человека, очищаются до глубин и вновь делаются первичными, первобытными водами жизни, способными очищать и омывать грех, обновлять человека, возвращать ему нетление, приобщать его к Христу и делать его чадом уже не плоти, а вечной жизни, Царства Божия. Как трепетен этот праздник! Вот почему, когда мы освящаем воды в этот день, мы с таким изумлением и благоговением на них глядим. Эти воды сошествием Святого Духа делаются водами иорданскими, не только первобытными водами жизни, но водами, способными дать жизнь не временную только, но и вечную. Вот почему мы приобщаемся этим водам благоговейно, трепетно, и вот почему Церковь называет их великой святыней и призывает нас иметь их в домах на случай болезни, на случай душевной скорби, греха, для очищения и обновления, для приобщения к новизне очищенной жизни. Ну и потом он говорит: слава Богу за его бесконечную милость, за его божественное снисхождение, за подвиг Сына Божия, ставшего Сыном человеческим. Слава Богу, что Он обновляет и человека, и судьбы наши, и мир, в котором мы живем, и что жить мы все-таки можем надеждой уже одержанной победы и ликованием о том, что мы ждем Дня Господня, великого, дивного, страшного, когда воссияет весь мир благодатью принятого, а не только данного Духа Святого. Аминь. Ну вот я вам прочитала всю проповедь, и я думаю, что митрополит Антоний вообще-то отвечает на вопрос, который вы задали, Иван. Он говорит о том, что да, Христос безгрешный, и ему нечего омывать, но он и не приходит для омытия. И вот как раз об этом митрополит Антоний говорит. Он приходит для того, чтобы вот в полноте как бы соединиться с человеками, да, с человечеством. Понимаете? Чтобы потом на кресте можно было как бы вот грехи всего мира принести, будучи полностью соединенным, как бы, да, вот со всеми. Да, это вот как-то какие-то символы, какие-то образы, но тем не менее, вот митрополит Антоний пишет о том, как эта вода становится тяжелой, страшной от всех тех грехов, которые она омывает, и как Господь, сойдя в эту воду, возвращает ей ее чистоту. Как Он и нас, по сути дела, рождает заново, да, когда мы приходим к Нему. Дух Святой нисходит на нас, и мы рождаемся в Духе Святом. Вот это возрождение, второе рождение, рождение свыше. То, что мы с вами получаем. Вот об этом, обо всем митрополит Антоний говорит. Ну, а я сейчас посмотрю, кто-нибудь написал о втором названии праздника-то, может быть, кто-то знает его, помнит? Так, вот я получила сообщение, может быть. Андрей, у святого Игнатия Брянчанинова в сочинении о фарисействе. Фарисей – это лукавый идол самих себя, хуже всех. Андрей, вы как-то продолжаете какой-то диспут, но мы говорим сейчас не о фарисеях. Вот у вас опять. Фарисей – это лукавый идол самих себя, хуже всякого языческого идолопоклонства. И потому у Иисуса Христа именно с ними конфликт. И они с лицемерием злых виноградарей виновны в его убийстве, ведая, что творят, в отличие от остального народа. То есть Господь не понимает, что он говорит, да? Вы его хотите поправить, и вы его поправляете. Вы говорите, они ведают, что творят. А он на кресте говорит Отцу Небесному, прости их, они не ведают, что творят. Вы с Господом спорите-то? Вы с кем припираться-то задумали вообще? Потому и язычнику язычнику Пилату Иисус говорит, что на нем меньше грех, чем на предавших его ему. Евангелие от Иоанна. А вот мне интересно, почему у вас вдруг фарисеи-то в основном виновны в его убийстве? А вы знаете, кем были первосвященники, какой партии они принадлежали? А вы знали, знаете, вот в Синедрионе подавляющее большинство было кого? Вы знаете, что это были саддукеи? Что фарисеев там было меньшинство? Вот такое ощущение, что вы не знаете этого вообще ничего. Но вам ведь и не надо, правда? Вам ведь это все неинтересно. У вас ведь своя теория выстроена. И поэтому вы выцепляете там отсюда какое-то там предложение, отсюда какой-то кусочек и подтягиваете. Понимаете, что вы делаете? Вот у вас есть ваше какое-то отношение, да? Ну, вот в меру вашего понимания. Вам ведь неинтересно разобраться, чем кто занимался, чем одни отличались от других, какие как бы были, наверное, были заблуждения, но были какие-то и достоинства, так сказать, у этих людей. Но вам ведь это неинтересно, потому что они ведь у вас тут кто? Хуже языческого идолопоклонства. Понимаете, как интересно? Это вы так вот взяли и расценили. А почему вы так решили? Так, может быть, и не надо было язычникам христианство принимать? Может быть, не надо было вообще им переходить в другую веру, раз, так сказать, тут вообще вот... Ведь, понимаете, вы как-то очень интересно рассуждаете. Вот Господь говорит, да, что Он не пришел не нарушить закон, но исполнить его. Он не отменяет то, что было написано в книгах Ветхого Завета. Он не говорит, что там то, что там написано, это написано неправильно. Он углубляет понимание, он подправляет понимание людей, если они там в чем-то заблуждаются, да? Он учит этому. Но что интересно, эти книги, вот книжники и фарисеи, все время идет, да, книжники и фарисеи, они действительно тесно связаны. Почему? Потому что книжники – это те люди, во-первых, которые занимаются как бы обновлением фонда вот этого, этих свитков Священного Писания, они как бы ответственны за это, да? Они чуть ли не наизусть все это знают, потому что они ответственны за то, чтобы эти свитки обновлялись. Они, когда приходят в негодность, их просто запечатывают где-то и хранят, их не уничтожали, не сжигали, их хранили. А они заменяются на новые. И, ну, эти новые это надо было же изготавливать, вот за это отвечали книжники. И они знали просто наизусть уже все это, понимаете, все эти тексты. Но для того, чтобы знать, для того, чтобы быть достаточно как бы научены в этом, нужны были фарисеи, нужны были школы, нужны были, так сказать, те, кто будет учить. И почему, когда Господь говорит, что вот как они вам говорят, вы так делаете, это что означает? Это означает, что то, чему учат учителя фарисейские, это так и правильно. И вот во всех синагогах люди приходят, читают Священное Писание, изучают его. Вот вы приходите, вы слушаете, и вы делаете так. А что значит по делам их не поступайте? Ведь, понимаете, это же очень опасно сказать, что прям вот как человек, допустим, вот просто подражаете ему, копируете то, что он делает. А где тот безгрешный человек, который ни в чем не заблуждается, ни в чем не ошибается? Может быть, вы такой? Я не знаю, как вы про себя думаете. Я, например, про себя так не думаю. И я знаю, в чем я исповедуюсь, да, и в чем я раскаиваюсь перед Господом. Я помню свои ошибки, и я понимаю, как по мере возрастания во Христе и вообще просто с опытом жизни я видела эти свои ошибки, и я как-то их понимала. И я как бы стараюсь уже их сейчас, допустим, не повторять, но я не могу на 100% утверждать, что прям вот все теперь я делаю просто идеально. Да нет, конечно же. И сейчас какие-то тоже ошибки вполне возможны. Поэтому сказать, что вот делай, как я, что делай, как я? Старайся разобраться в том, так сказать, проверяй себя, испытывай себя. В этом да. Может быть, я могу сказать, что... Но дело в том, что я-то не первая, кто стал так делать, да? Я-то сама, так сказать, кем-то научена была. И во многих книгах я об этом читала. Причем читала в древних каких-то книгах об этом же. Понимаете? Поэтому тогда логично мне сказать, а вот пишут вот эти вот опытные духовные люди об этом. Вот я так делаю, и я вижу в этом большую пользу. Вот для меня логично так было бы сказать, а не, так сказать, вот делайте, как я делаю, да? Ну, потому что я вот это делаю хорошо, а что-то вот прям, как говорится, немножко так полшага в сторону, и уже, может быть, и не надо так делать, да? И вообще это очень опасно так говорить. Я в жизни так не буду говорить. Но дело в том, что мы вникаем в то вообще, что написано. Вот вы вникаете, что сказано в Священном Писании. Понимаете, у святого Игнатия Гринчанинова в сочинении о фарисействе, фарисей. Вот о чем конкретно пишет Игнатий Гринчанинов? Если это сочинение о фарисействе, что он хочет, по какому поводу он об этом вдруг стал писать? Понимаете, это же нужно вникать в это, нужно же разбираться в этом. А у вас-то какая позиция? Как у Игнатия Брянчанинова? Очень сомневаюсь. Вы ведь взяли просто всех фарисеев, как бы вот так взяли и заклеймили. И они у вас все лицемеры, и чуть ли там не прям хуже сатаны они оказались. И я вообще не знаю, кто они у вас только не оказались, понимаете? Я не знаю, это вы с Господом будете разбираться-то. про эти свои теории будете ему докладывать, про то, как вы взяли себя сами на трон судьи Верховного, посадили и всех, так сказать, расценили, причем тех, кого в глаза не видели и абсолютно не знаете. И то, что говорит Господь, это говорит Господь. У него есть свои планы, свои цели, свои как бы мысли. Он говорит это не просто так, а с определенной целью. Вы-то разве с такой целью говорите то, что вы говорите? Очень сомнительно. Вот, Господи, я понимаю очень хорошо. Наверное, еще какие-то у него там цели есть. Причем я уверена, что относительно любого из тех людей, к кому он обращается, у него не одна как бы такая вот просто, может быть, она и есть одна общая, но для каждого еще и конкретно, да, он что-то такое доносит. По крайней мере, каждый человек понимает про себя что-то конкретное и обличается в конкретных вещах. Вот это удивительно воздействие Слова Божия, произнесенного слова или написанного слова. Когда Господь, когда Господь вообще говорит, то просто удивительные вещи происходят. Достаточно вспомнить женщину, взятую в прелюбодеянии. И как его эти слова, кто из вас без греха, первым брось в нее камень, и вдруг люди начинают расходиться. И никто не решается это сделать. Вот такой силой обладало его слово. И вот как-то они испугались брать на себя вот эту ответственность, понимаете? Им стало страшно, а вам не страшно. Вот что самое удивительное, вам не страшно. Вот как это может быть? Мне непонятно. Вы безгрешный человек? Вы человек, который никогда не ошибается? Вы-то почему вот так начинаете судить? И причем кого вы начинаете судить? Что вы знаете про этих людей? Эти люди-то, они стремились жить свято, и они могли ошибаться, могли падать, вставать. Но еще апостол Павел сказал, а кто ты, что судишь чужого раба? Пред своим Господом он стоит. Если упадет, его поднять. А ты-то кто? Это слова апостола Павла. Это не я к вам на «ты» обращаюсь. Меня вот это очень тревожит, когда я читаю вот то, что вы... А у вас какая-то такая тенденция, вы прям уже давно вы пишете, причем вот у вас вот этот какой-то больной, почему для вас этот вопрос такой просто, вот как больной он просто, что ли? Что вы хотите доказать? Зачем? В конце концов, Господь будет судить, Он будет выносить свой приговор. Не вы и не я. И не кто-то там, и не Игнатий Брянчанинов. Понимаете? Господь будет разбираться. И мне что, вот я уже говорила об этом, могу только еще раз повторить. Вот для меня это просто удивительно. Вы вот Библию ведь читаете. Правда? Вот все, что писал тот же Игнатий Брянчанинов, это в итоге основывается на Священном Писании. На Новом Завете, но и на Ветхом Завете тоже. И еще раз напомню, Иисус Христос говорит, что не нарушить закон я пришел, да, но исполнить. Понимаете? И Он говорит, что Он пришел прежде всего вот к своим. Да, потом пошлет на проповедь к язычникам, и это было еще сказано Аврааму, что в нем благословятся все народы земные, там, да, и так далее, и так далее. Вот, потому что будет семя его, и будет дальше. Это еще было сказано Адаму, но потом, вот потом это обетование было продолжено, и сказано это Аврааму, и потом оно подтверждается. И вот в итоге приходит Господь Иисус Христос, и действительно в нем благословился не только народ израильский, но и все народы земные. Мы это хорошо с вами понимаем. Но когда вы читаете Новый Завет, вы где-нибудь находите, что Иисус Христос пришел для того, чтобы основать новую религию? Наверное, нет, правда? Об этом нет ни слова на самом деле. Но он проясняет то, что говорит Бог, то, то, что сказано в Ветхом Завете, он углубляет это. Другое дело, что так получилось, что вот не, как бы не пошли на какое-то, может быть, реформирование, какое-то углубление. Вот часть пошла за, как бы за Христом, за теми, кто потом продолжает нести проповедь его, да, а не пошла. И поэтому получилось вот так, что как бы образовалась одна религия, и остался иудаизм, как он остался. Как по факту вот так у нас получилось, да? Но, понимаете, мы все равно в своих Библиях большую часть составляет Ветхий Завет. Мы имеем Писания, те самые, которые были и во времена Иисуса Христа. И что интересно, может быть, вы этого не знаете, когда был разрушен храм, когда был Иерусалим в значительной степени тоже был разрушен, когда перестало существовать само государство, когда просто народ стал расходиться по разным другим народам, по разным странам. Гамалиил, у ног которого учился апостол Павел, внук известнейшего, знаменитейшего вообще учителя, причем фарисея, это он был основателем и учителем фарисея одной из школ богословских вот, среди фарисеев, Гамалиил. Но он вообще в веках известнейший учитель, известнейший богослов, известнейший знаток Торы. Так вот, Гамалиил был его внуком. И он был таким же очень известным учителем в свое время, да, и потом про него помнили. Он отбирает людей, вот этих раввинов, самых таких продвинутых книжников, и удаляется с ними в селение, не очень далеко это от Иерусалима, для того, чтобы, собрав уцелевшие свитки Торы, можно было, и они и вавилонское, так сказать, то, что в Вавилоне хранились, потому что там часть же еврейской общины осталась, часть вернулась из плена, а часть осталась. Но у них были синагоги, у них хранились свитки, то есть собирали эти свитки, которые можно было найти, и они как бы составлялись вот как бы опять, чтобы было полное собрание вот этих свитков. И они этому посвятили, это, они продолж, это продолжалось где-то на протяжении, может быть, 100, 150, 200 лет. Потом, так сказать, это, эти тексты правились, выверялись, сверялись с септуагентом. То есть там это колоссальный труд. И занимались этим трудом как раз те самые ненавидимые вами фарисеи. И когда сейчас у нас есть Библии, это же все с каких рукописей-то? Как вы думаете вообще? Это вот с тех самых свитков, септуагинты, которые опять-таки, да, толковники, мы читаем 70 толковников, да, но а кто были они? Они откуда были? Кем были эти люди? Откуда взялись вот эти толковники, знающие богословие? Да из тех самых школ, о существовании которых позаботились те, кого вы так сильно ненавидите. То есть, вы понимаете, ну давайте будем последовательно уже. Ну невозможно же так. Значит, Библию мы принимаем, которую они, так сказать, сохранили, сберегли, да, так сказать, вот переписали, все это сделали. Но при этом их самих мы называем, что они хуже там идолопоклонства, они там такие, они сякие, они там вообще чуть ли не станут. Ну понимаете, ну что это такое, Андрей? И сколько можно уже? Ой-ой-ой, так... Так, еще раз. Я так и думала, Андрей. Да, Христос сам говорит в притче о злых виноградарях, что эти хранители закона ведают, что убивают пророков, посланных из сына. Ну, в общем, вы продолжаете в своем духе, и что вот, да, все, я поняла. Ну, понимаете, ну вот опять вы дергаете вот то одно, то другое. Значит, вот что там открыл Дух Святой, так сказать, Евангелие от Иоанна сказано, что Дух Святой ради сана открыл первосвященнику Каиафе, что Господь искупитель, отдающий жизнь за народ. А Каиафа, злой виноградарь, обвинил Иисуса, ведая, что творит. Каиафа был саддукеем. Вы слышите меня вообще? Саддукеи были. Это другая партия. Они к фарисеям никакого отношения не имели. У них богословие даже было другое. И Господь на них вообще внимания не обращает. Ни одного слова вы не найдете в Библии, который был бы вот о Саддукее, он сказал то-то, 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 то-то. Просто потому что, а какой смысл? Вот сейчас будет разрушен этот храм, не будет государства, и Саддукеи эти разбегутся и исчезнут, и не будет их больше. Потому что это партия власти, которая есть власть, есть партия. Нет власти, значит, и партии этой нет. Это богатые люди, которые в любой стране пристроятся, будут богатыми и перейдут в любую другую веру. У них такое богословие было, что они могли легко это сделать. Он вообще на них внимания как бы не обращает в Новом Завете. А обращает внимание именно на тех, чья роль будет велика. И ему очень важно, чтобы эти люди были внимательнее к состоянию своего сердца. Им до них важно ему до них важно достучаться, чтобы они стали глубже понимать, лучше понимать. Поэтому он разговаривает с Никодимом, с другими этими фарисеями. Это важно для него. Они учителя народа, не саддукеи. Но убили Христа прежде всего и хотели этого именно саддукеи. Поэтому почему тут Каиафа, вообще непонятно. Ну, я заканчиваю, так сказать, об этом говорить. Время, ну вот, проговорили опять с этими фарисеями. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что-то я хотела еще. А, ну, вот я прям даже не знаю. Так, что у меня? У меня есть письмо. Письмо большое. И письмо о том, что происходит вообще вот в семье молодой женщины. И она вышла замуж где-то уже года, наверное, 3 тому назад. И она пишет о том, что до свадьбы были просто прекрасные отношения у нее с супругом. Совершенно замечательные, цветы дарила, не расставались ни на минуту. И во всем помогала. Вообще она была самой счастливой девушкой. А вот после свадьбы вдруг все резко изменилось, как она пишет. И в чем проблема, в чем почему-то ее супруг совершенно не переносит ее родителей. Причем до свадьбы об этом даже ни слова не было сказано, вообще все было замечательно. А вот после свадьбы вдруг вот такая перемена произошла. И она пишет, что он все время вступает с ними в конфликт. Я говорю она, потому что как-то я вот... не решил, как назвать, а назвать ее именем нельзя, да, чтобы, ну, мало ли, что вдруг, чтобы не подвести. Может быть, придумаю потом. Он вступает с ним постоянно в конфликт. Хотя ничего дурного они не сделали этому вот ее супругу. И как она написала, что родители, наоборот, сделали для них очень много. Помогли им обустроить квартиру и ремонт. А когда нужна их помощь, всегда помогают. Если то вот прям попросишь, и сразу они вот тут как бы стараются помочь, сделать все, что могут. И почему вот у него такое вдруг отношение к ним, она никак не может понять. И она пишет, что все это началось прям с самых... Он почему-то отказывается ездить к ним в гости. Или, например, когда она хотела пригласить их на свой день рождения, чтобы, ну, вполне естественно, да, и их своих друзей, подруг, с кем она дружила, скандалы всегда. Когда родители пригласили на годовщину свадьбы, был грандиозный скандал, как она написала, и он заявил, что он не поедет, причем какие-то дикие аргументы, что это вот твоя семья, ты с ними общайся, а вроде я для них посторонний человек. И зачем мне туда ехать вообще? И дальше все становилось хуже, хуже, хуже и хуже. И, естественно, из-за этого раз скандалы, значит, возникают какие-то ссоры, какие-то проблемы. Он не хочет понять нашу слушательницу, не хочет понять, что она любит родителей, скучает по ним и всегда относится отрицательно к ее подругам, ко всем. А она пишет, что у нее много друзей, она общительный человек. И, в общем, как-то чувствует себя очень неуютно, ей неловко даже перед друзьями. Ну и, в общем... Потом еще со временем она выяснила не очень хорошие вещи про своего супруга, ну, как вот он, так сказать, в жизни. Ну, я думаю, что мы обязательно продолжим этот разговор завтра, потому что вопрос серьезный и для нее очень-очень сложный. Ну, а я прощаюсь с вами, дорогие друзья. До встречи завтра. Всем-всем-всем благословений. И пусть действительно Господь благословит нас и просветит наши умы.